Добрый вечер, дорогие женщины. Очень непростая тема, а главное, нам от нее очень болит душа. То есть, когда мы сталкиваемся с подростковым хамством, мы начинаем себя обвинять, кого мы воспитали. И очень часто наша ответная реакция, мы его перевоспитаем. Так вот, давайте попробуем понять пару вещей о подростковом хамстве. Первое. Не все, что подросток говорит против нас, является хамством. То есть есть родители, которые помнят себя, они росли в Советском Союзе, и вот так с папой, мамой не говорят. И вот так это значит, что если родители что-то сказали, то наш подросток должен взять под козырек. То есть папа с мамой велели, по крайней мере, может, ты попытаешься как-то улизнуть от того, чтобы ты это делал, но ты не ответишь, я этого делать не собираюсь, или наоборот, а я это да сделаю, когда тебе запрещают. Так вот, по нынешним временам, дорогие женщины, это не хамство. Это нормальное поведение сегодняшнего подростка. То есть, я это говорю родителям все время. Давайте поймем. В свое время родители могли детям что-то велеть или не велеть, просто потому что они родители, и их авторитет, он само собой понятен. Мы, к сожалению, сегодня живем в поколении, про которое наши мудрецы говорят «хуцпа язге». Так, то есть нахальство будет процветать и расти, и молодые совершенно не чувствуют, что то, что человек старше их, это тем самым у него какой-то авторитет. Для сегодняшнего подростка единственный авторитет – это его приятели, с которыми он либо общается в социальных сетях, либо встречается на улице. И вот, несомненно, это самые умные люди на свете, их мнение, оно решающее и важное. А родители, ну, если они не просто динозавры, потому что все-таки считается, что динозавры исчезли, то, по крайней мере, они на уровне вечерних людей. И отстали от жизни на неизвестно сколько поколений, где им понять молодых людей нашего поколения, их мышление, их принципы и так далее. И это стало нормой. И поэтому подросток, который себя так ведет, он себя так ведет не потому, что его родители плохо воспитывали, а потому что родители не являются единственным воспитательным фактором. А вокруг есть общество, в котором у взрослого человека нет авторитета просто потому, что он взрослый. И он этого авторитета должен добиться, и это крайне сложно. Добиться авторитета в глазах подростков. Это то явление, которое на иврите сегодня называют «мэред неурим» – восстание молодежи. И когда подросток совершенно в открытую говорит: «Вы мне сказали так, а я буду делать это, как я хочу», он не имеет в виду быть наглым. И он ставит вас перед фактом. Я взрослый человек в его глазах. Так? И у меня своя жизнь и свои соображения. Не влезайте. Теперь, это одна сторона. А вот если у нас отношения тяжелые и испорченные, то есть, а мы все время, мы, родители, все время пробуем влезать и заставлять, и вынуждать, и ругаем за такое поведение, то наш конфликт усиливается, и теперь уже нам вполне могут хамить. То есть разговаривать крайне грубо, орать. К сожалению, я с этим сталкиваюсь неоднократно, и мне всегда от этого очень больно. Поднять руку на родителей и так далее. И это уже самое настоящее хамство, и от него надо защищать. Так вот, я повторяю, это второй этап. Очень редко бывает, что если у родителей и детей были до сих пор хорошие отношения, чтобы ребенок сказал матери, когда она ему говорит, что я хочу, чтобы ты вернулся, скажем, до 9 вечера домой, ты, дура, мне не будешь указывать, в каком часу возвращаться. Он может пообещать, да-да, я вернусь, не выполнить обещание, или сказать, всем разрешают до 10, и я тоже буду до 10, можете дальше писать 11, 12 и так далее. Так? Но он не будет грубить, он не будет хамить. А вот если у нас отношения испорченные, то вполне может быть, что он будет реагировать по-хамски. Так вот, смотрите, две вещи. Первое. Наша главная цель в воспитании детей – в детстве и в предподростковом возрасте должна быть создать хорошие и уважительные отношения. Если ребенок никогда не слышал, чтобы мы с ним разговаривали так, то есть ты дурак, почему ты это сделал, так не орем на него, уважаем его как человека с самого раннего возраста, то в подростковом возрасте и в ранней молодости, даже если нас не будут слушаться, а это будет происходить немало, это не будет с грубостью и хамством. Если же до сих пор мы считали, что в воспитательных целях мы имеем право унижать ребенка, то теперь он достаточно силен, чтобы восставать против. Поэтому я говорю всем родителям, у которых дети еще не доросли до подросткового возраста, давайте постараемся построить уважительные отношения с ребенком. Что такое уважительные отношения? Я не буду разговаривать с своим ребенком так, как я бы не хотела, чтобы со мной кто-то разговаривал. То, что я мама, не дает мне права унижать, оскорблять, называть всякими прозвищами и так далее. И даже если это все делается из самых лучших побуждений, То есть, что я хочу, чтобы он понял, насколько его поведение дурацкое. Очень важно поискать такие формулировки, которые не будут обидными, оскорбительными и так далее. Но если мы уже дошли до подросткового возраста, и нас возмущает, я пока на первом этапе, что нас не слушаются, я предлагаю первым делом заранее проиграть бой. То есть не проиграть его, а сдать. Мы действительно не можем заставить подростка подчиняться и делать то, что мы хотим. Я могу угрожать, я могу даже применить насилие, но все равно в следующий раз история повторится, а может быть будет еще дополнительный виток на спирали. Кстати, по поводу насилия, сегодня, если мы применяем физическое насилие, мы сильно рискуем встретиться с полицией и социальными работниками, потому что дети подстрекают один другого, что она тебе пощечину дала. Да ты ей не молчи, ты звони в полицию, ты знаешь, что ей сделают. И нам, безусловно, у нас будет риск разбираться потом с полицейскими, социальными работниками и так далее. А я думаю, что это не самое приятное. Но даже если мы не применяем физического насилия, нам кажется, что мы можем силой заставить делать какие-то вещи. Я тебе не разрешаю гулять с этими девочками, мальчиками, неважно. А я буду. А что вы мне сделаете? По улице будем гоняться за ним. Придет домой, устроим истерику, будем орать. Он будет орать тоже. Или хлопнет дверью, зайдет в свою комнату и плевать он хотел. Не дадим денег, дети сегодня их умеют заработать. Заморим голодом. Купят себе что-то, какой-нибудь джанк-фуд в ближайшем продуктовом магазине. Короче, давайте просто признаем, что у нас нет возможности и средств заставить нашего ребенка. И чем меньше мы будем пробовать заставлять, тем больше шансов, что мы сможем с ним сохранить хорошие отношения. А тогда, может быть, какие-то вещи, о которых мы просим, сделают не потому, что мы заставляем, а потому, что они хотят причинять нам боль и расстраивать. Теперь. Конечно, мы, как родители, очень беспокоимся, потому что часть вещей, которые делают наши дети, по-настоящему опасны. То есть у меня тут был разговор с мамой, дочка, которая стала гулять с подругами до очень поздней ночи. Но что мама на практике может сделать? Запереть ее дома? Так это мне надо сидеть и охранять дверь. Я не могу никуда выйти, если я хочу ее наказать и не позволять выходить из дома. Не впустить ее, когда она приедет в этот поздний час ночевать. так она же все равно будет на улице, а я же хочу защитить от опасности. Так вот, мамы, давайте поймем, что мы совершенно не всесильны. Кстати, Галаха говорит то же самое. То есть мы отвечаем за наших детей до бат-мицвы и бар-мицвы. Дальше это уже на их ответственность по Галахе. Так вы, конечно, скажете, когда-то они были другими, и это правда, я согласна. Но Галаха осталась Галахой. С 13 лет с мальчиком, с 12 с девочкой я не несу ответственность за их грехи. Теперь, если подросток делает вещи, которые действительно для него самого очень опасны, я предлагаю, понимая, что мы с этим мало что можем сделать, обратиться в социальные органы, и да, весьма возможно, что нашего ребенка отправят в какое-то закрытое детское учебное заведение, учреждение, мне очень трудно это называть школами, это скорее колония для малолетних, так где будет строгий режим, и где дети не смогут делать какие-то вещи. Это будет очень грустно сделать, но это иногда единственный путь защитить ребенка от самого себя. Но если нас, скажем, я приведу пример. Когда люди живут в районе, где велика опасность, что девушка, которая крутится ночью, на нее кто-то может напасть и может произойти все, что угодно, и она совершенно не готова в этой области соблюдать какие-то правила. Возможно, что социальные службы вмешаются. Нет, тут мама говорила, что ей сказали, что это только до 14 лет. Но если мы живем в абсолютно религиозном квартале, и наша девица сидит с ее подругами до часу ночи в ближайшем садике, и их видно, и они там сидят и друг другу рассказывают всякие истории, показывают, и хохочут вместе, и мешают соседям спать, то мы то тут нельзя говорить, что им угрожает опасность. Нас это раздражает. Мы хотим лечь спать, мы хотим отдохнуть. Но опасности настоящей тут нет. Тут есть нарушение правил. Так вот, я предлагаю, когда правила нарушаются, мы можем сказать, что нам это мешает. Мы можем сказать, что нас это обижает. Мы можем сказать, что нам не положено, чтобы с нами так обращались. Но мы не можем заставить не нарушать правила. Это уже просто не работает. Кстати, я бы как мама, если у меня бы девица загулялась, я бы взяла пилу, и мы села бы и говорить его, пока мое блудное дитя не появится, и вместо криков с вздохом сказала, что я вижу, что Всевышний тебя благодаря моим молитвам защитил. Спокойной ночи. И девочка, которая раз, два, три, десять увидит, что мама это делает постоянно и не ложится спать, Если у нее с мамой, в принципе, хорошие отношения, возможно, она задумается. То есть мы имеем полное право выражать нашу боль. Мы можем говорить, что нам очень жалко, что к нам не прислушиваются. Мы можем стараться поддерживать хорошие отношения с ребенком и предлагать ему какие-то варианты, которые его устроят. То есть прийти к какому-то компромиссу. Но мы не можем заставить, и чем раньше мы это вслух признаем, тем больше шансов, что дети будут относиться к этому с большим уважением, чем если мы их будем насиловать и заставлять. Я помню, как мне было лет 16-17, и я хотела прочитать какую-то книгу, что мой отец, Зихроно Левраха, считал, что для этого возраста она совершенно не подходит. И он мне сказал: не читай это, пока не выйдешь замуж. Ну, мне было 16, значит, надо что-то ответить. Я ему говорю: а что ты, а вот ты сейчас уходишь на работу, книга лежит тут, что ты можешь сделать, чтобы я ее не читала? Он мне, вместо того, чтобы сказать мне, что я хамка, так, как это было принято в многих советских семьях, он посмотрел и пожал плечами и говорит: абсолютно ничего. Да, ты ее можешь взять, несмотря на то, что я не разрешаю. Так? Но я тебе заранее говорю, что если ты эту книгу прочтешь замужней, то ты будешь гораздо больше понимать, о чем там идет речь, у тебя будет другой взгляд на жизнь. А сейчас она у тебя может вызвать фантазии твоему возрасту абсолютно неподходящие и тебе не нужные. А дальше делай, что хочешь. Я не читала до замужества. Теперь вы скажете, что не все такие, вероятно. Но я думаю, что вот эта вот готовность отказаться от борьбы со мной произвела на меня очень сильное впечатление. А если бы мне начали внушать в том возрасте: да как ты смеешь? Ты обязана почитать родителей, ты должна делать то, что я говорю, вряд ли у этого был бы тот же результат. Окей, но это, как я сказала, серия первая. Переходим ко второй серии. Во-первых, если мой ребенок мне хамит целеустремленно и постоянно, значит, он хочет мне за что-то мстить и причинять боль. И нужно разобраться, как родители, почему наши отношения скатились на такой низкий уровень. Возможно, мы можем в хорошие часы спросить, в чем дело. Возможно, мы сами можем задуматься и понять, почему такое происходит. Но очень важно понять, почему он себя так ведет. Это не оправдание, но у этого есть какая-то причина, и эту причину важно убрать. Это самое первое и самое главное. Но это не надо делать вслух. Это надо делать про себя, подумать, может быть, проконсультироваться с специалистом и так далее. А когда я сказала в прошлый раз, что не надо позволять с собой так разговаривать, ответила мне женщина, а мы не позволяем, мы ему говорим, что это недопустимо. Когда я говорю, ты со мной так не будешь разговаривать, я пошла в бой. А я предлагаю вместо этого, я не готова действительно, чтобы со мной так разговаривать. Так вот, один раз, максимум два, а потом это не надо повторять, я могу сказать, слушай, это если я говорю про религиозных ребят с нерелигиозными, я тут же скажу другую формулировку. Тора запрещает тебе так разговаривать со мной. Так как я не хочу допускать, чтобы ты грешил, грешила, когда ты будешь так разговаривать, я не буду реагировать вообще. Теперь, если мы говорим с нерелигиозными детьми, то я предлагаю сказать, я не готова на такие неуважительные отношения. Так, база отношений между людьми – это взаимное уважение. Я с тобой не хочу так разговаривать, особенно если я уже срывалась на крики и оскорбления, и не хочу допускать, чтобы ты со мной так разговаривал. Поэтому, когда ты будешь со мной так разговаривать, я не буду отвечать, пока это не будет в уважительной форме. Теперь я это говорю максимум, максимум дважды. После этого я просто молчу. Но молчу, действительно молчу. Не говорю, да как ты смеешь так разговаривать. Не говорю, что так нельзя разговаривать с родителями. А молчу. Не могу молчать в его присутствии. Захожу в свою комнату и запираюсь. Кто решит это сделать, проверьте, что у вас есть ключ от собственной комнаты. Теперь, если попытка взбесить меня распространяется на младших детей, их начинают проклинать, бить и так далее, я знаю, что такое бывает, чтобы все-таки вызвать мою реакцию. Значит, если погода хорошая, я беру младших детей, мы идем гулять на свежем воздухе. Если погода плохая, я беру младших детей к себе в комнату. А если это между ровесниками и начинается драка и ссора, не мое дело, они разберутся между собой. И не надо защищать жертв несправедливости. Если вторая его хорошенько треснут, все в полном порядке, это между ними. Но нам проблема в том, что нам такое поведение кажется принципиально неправильным. То есть как это я, мать, не буду бороться за правильное поведение, за справедливость, не защищу младших детей от агрессии старших и так далее? Очень просто. Как умная мама, если я сяду и вспомню все свои предыдущие попытки, я буду убеждена, что это совершенно бесполезно. А вот когда я прекращаю реагировать на такое поведение, подростки не дураки. Нет смысла меня унижать, если я от этого не чувствую себя униженной, не отвечаю, не кричу, не плачу и так далее. Как только такой разговор прекращается, я не жду, чтобы стали в позу, стукнули себя кулаком в грудь и сказали: «Мамочка, прости, я больше не буду так разговаривать». Подросток этого не сделает, а я перехожу на нормальный разговор и нормальный тон. И если мы выдержим несколько подобных сцен, и чем более дикими они будут, тем холоднее и спокойнее мы будем себя вести, то подросток поймет, что надо искать другие способы борьбы. Этот не работает. А я повторяю, подросток, который хамит так и прибегает к насилию, это подросток, который хочет нам за что-то мстить. А поэтому он специально делает больно. И чем больше мы показываем, что нам это больно и нас это задевает, тем больше мы разжигаем его темные и нехорошие инстинкты. И здесь наша ответственность – держать себя в руках и не позволять такого поведения. Опять, если дело доходит до крайности, и это я уже тоже слышала, что берут в руки какой-то тяжелый предмет, идут бить или ломают вещи и так далее. То есть, если подросток переходит к открытому физическому насилию, то не только подростки могут вызвать полицию, родители тоже могут вызвать полицию. И когда мне говорят: «Да вы что? Какой позор, кто с нашей семьей потом сделает шедух или еще что-нибудь такое, господа, тут смертельная опасность». Насилие – страшная штука, и человек, который учится добиваться своего насилием над другими, он очень опасный для окружающей среды, для самого себя, для своей будущей семейной жизни. И наша обязанность – поставить его на место. Но, как я повторяю, не своими руками, не лезть в драку с подростком, а вызвать полицию. Стыдно? Еще стыдно. Пусть ему будет стыдно. Вы его на это не провоцировали. И любые родители, которые говорят: «Я сильнее его, я его заставлю», проиграют всегда. То есть даже если они где-то на какой-то период его все-таки силком заставят делать то, что они хотят, еще год, еще два, это кончится. Он будет сильнее. И я еще раз повторяю, не дай Бог докатиться до этой ситуации. Но если мы начинаем себя винить, это только мы виноваты, нет, не только мы. Окружающая среда, в которой мы растим сегодня детей, к сожалению, в ней очень много насилия, в ней очень мало уважения между людьми вообще. И ребенок такие нормы не обязательно у нас в семье видела вокруг. И поэтому чем более мы будем владеть собой и не опустимся на этот же уровень, тем понятнее будет нашему подростку, что есть рамки, которые переступать нельзя. Это требует такого огромного самообладания от родителя, что родитель, который это делает, может себя считать настоящим героем. Теперь я должна добавить еще одну вещь. Очень часто бывает, что один из родителей готов на такое поведение, а второй считает, да как это я уступлю и сдамся. Так вот, господа, хоть одну вещь. Не обсуждать это все перед самим подростком. И если в семье есть родители, я нарочно не говорю отец, потому что я сталкивалась с случаями, когда мать насильник, и муж ее не может успокоить, то я опять возвращаюсь. Есть организация, которая называется полиция. И наша обязанность защитить наших детей от физического насилия или от очень тяжелого словесного насилия и от запугивания. И нужно предупредить вторую сторону, если ты будешь прибегать к таким мерам с ним, я могу вызвать полицию. И это будет для нас гораздо хуже для семьи, чем поведение этого ребенка. Последнее, что я хочу сказать. Очень часто родители говорят, какой пример видят наши младшие дети. Вот если я ему спускаю, где гарантия, что следующий ребенок не поведет себя точно так же? Если проблема заключается в наших испорченных отношениях с подростком, то есть мы его унижали, делали какие-то вещи, из-за которых он нам мстит теперь так дико и злобно. Если мы себя ведем так, не дай бог, с другим ребенком, проблема может повториться. Если же это такие наглые и сумасшедшие вспышки очень импульсивного подростка, то мы потом можем спокойно поговорить с младшим и объяснить, почему мы предпочитаем смолчать, почему мы не отдергиваем его. Это не потому, что это можно, это потому, что мы не хотим, чтобы он вел себя еще хуже. Но ты знаешь, как себя правильно вести, мы надеемся, что ты будешь в этом видеть очень-очень отрицательный пример и не захочешь ему подражать. Если мы разговариваем на равных, с пониманием, я вижу очень многие семьи, где кто-то из детей отошел, нарушает все семейные правила, а другие дети совсем не рвутся это повторять и продолжать, потому что они не воспринимают его поведение, ах, какой кейф ему. Они видят в этом что-то ненормальное, они не хотят быть такими. И последнее. Мы, безусловно, должны стремиться к дружбе с нашими детьми. Но дружба не значит, что ради дружбы мы откажемся от всех наших принципов и будем позволять все. То есть, когда наши правила семейные, домашние нарушаются, мы обязаны хотя бы для других детей высказать свое несогласие и протест. Но Ребенок, который нарушает все правила, он по-прежнему наш ребенок, и мы его любим. Это иногда очень непросто, очень тяжело любить такого ребенка. Но чем больше мы стараемся, тем больше шансов, что, по крайней мере, человеческие отношения у нас останутся нормальными, а тогда ребенку меньше захочется причинять нам боль, расстраивать нас и делать нам пакости. И если вы про себя подумаете, у кого были с родителями в принципе хорошие отношения, старались не причинять им боль. Там, где есть постоянная обида, ощущение, что тебя как человека абсолютно не ценят и не уважают, там возникает желание причинить боль другим и отомстить. Так вот, взаимное уважение – это единственный способ продержаться в нормальных отношениях с подростком. Не только требовать от него уважения к нашей персоне, но и относиться к нему как к взрослому человеку, с которым мы стараемся поддерживать нормальные, вежливые отношения. Не дай бог, не оскорбляем, не унижаем. Да, запрещаем какие-то вещи, и если их нарушают, высказываем свое фе. Это в этом нет ничего дурного. Но говорим, мы не можем сделать ничего, чтобы ты этого не делал, но знаешь, что мне от этого больно. И это не манипуляция, потому что нам действительно больно от этого.
Спасибо большое. Времени
мало. Надеждой, что то, что я говорила, уйдет из наших домов, скажем так.
Да, тема очень тяжелая, тяжелый возраст, и безрат Ашем, мы должны помнить, что он достаточно короткий. А если это, не дай бог, продолжается, то вот это какая тема наших будущих уроков со взрослыми детьми, как мы взаимоотношения. Вот, но сейчас мы говорим о подростках, и здесь спрашивают вопрос, если вот вызвать полицию, сдать в экологию для малых...
Да, то потом ребенок никогда
не простит.
Простите, я не начну с вызова полиции. Не за каждую разбитую тарелку я буду вызывать полицию. Но если это переходит к открытому насилию, я предупреждаю, что если оно не прекратится, то у меня не будет выхода. А дальше, когда я это делаю, я не прекращаю отношения. Я знаю родителей, которые это сделали, потому что дети нарушали правила собственной безопасности. То есть девочки, которые гуляли до ненормальных часов по ночам в очень тяжелых районах, парни, которые были на грани уголовщины. Первое время, конечно, ребенок, который попадает в колонию, обижен до полусмерти, потому что он же всегда прав. Но родители, которые продолжали приезжать, несмотря на навещать их регулярно при каждом разрешенном визите, привозили что-то вкусное, и даже если с ними не разговаривали и не хотели к ним выходить, передавали это и оставляли, и возвращались опять и опять. в большинстве смогли вернуть отношения с детьми, потому что их там сегодня не просто в клетке держат, а есть очень много психологической помощи. И постепенно они начинают, какие-то вещи начинают доходить.
Рабанит Цепора, а в этой теме еще есть папа. И если ты видишь, что у вас несогласие, как реагировать на хамство или вот на поведение ребенка, то как быть?
Ну, я вот об этом я говорила. Во-первых, давайте не будем спорить о том, как мы реагируем на это поведение на глазах у ребенка. Во-вторых, если мы та сторона, которая предлагает воздержаться от насилия, а вторая говорит, ни за что не сдамся, можно сказать, слушай, давай поставим эксперимент. Ты уже борешься так долгие месяцы. Пока что результатов не видно. Давай попробуем несколько недель, месяцев, другой подход. Можно попробовать, если есть какой-то авторитет, договориться, что мы пойдем и побеседуем с этим авторитетом. Все-таки мы не растили многодетные семьи, и опыт у нас не очень большой и не всегда применим.
Спасибо. Ирина подняла руку. Пожалуйста, Ирина, у нас очень мало времени, коротко.
Да, знаю, это тема для хорошего фарбрэнген. Я просто хочу сказать, что счастливы те, кто слушает госпожу Цепору и наших всех прекрасных лекторов Ребецен, потому что они говорят замечательные вещи. Окей, я думаю, что эпиграф в этому всему, если мы не говорим с детьми о Боге, то потом мы говорим с Богом о детях. И мне есть что сказать и поделиться. Время, к сожалению, не позволяет. Могу подписаться под каждым звуком, словом, которое сказала госпожа Цепора. И еще добавить. Не бойтесь выражать иногда эмоции, говорить и повторять детям. И я всегда была против того, когда мне говорили, что «что ты можешь сделать?» Так вот я хочу сказать, все, что мы можем делать, мы делаем. И вы знаете, по своему опыту, все, что мне говорила моя мама по 150 раз, я потом, уже когда нет мамы, мне голос ее звучал. И я вам скажу, что голос будет звучать у них все равно. Поэтому к тому, что сказано, еще надо говорить. А мне кажется, отношение, вот когда кто-то в семье, там, скажем, папа, это вообще другая тема, как в таком случае себя вести. Потому что, наверное, надо всегда родителям всегда договориться, что бы ни было, всегда сказать в один голос «да», а потом идти выяснять отношения, так и «да» или «нет». Но, в общем, я всем, конечно, желаю, чтобы не доходило ни до каких полиций. И еще, благодаря тому, что я давно слушала курс лекции «Контроль эмоций по Каббале», я не могу это рекламировать, но я думаю, вы можете всегда найти у разных раввинов подобное. Это очень помогает, потому что по Каббале то, что происходит в нашем окружении, это наше отражение. И если мы посмотрим, что не так с нами, начнем исправлять, мы увидим, как это работает в нашем окружении. И это так, но только надо с этим работать. И еще, я очень хочу, мне кажется, что с приходом Машиаха моя просьба, я думаю, что так должно быть, что дети с самого рождения будут необыкновенно ценить своих родителей так, как мы их ценим, к сожалению, когда они уходят. Мы не понимаем, что это за люди, что это специальные люди были нам даны, они специальные были, и через них Бог посылал нам любовь, ну, может быть, иногда наказание, но это именно через этих людей. И я очень хочу, чтобы когда вот следующее поколение будет рождаться, независимо, это религиозные, нерелигиозные, я думаю, что все равно будут верить в одного Всевышнего Бога.
Ирина, я очень извиняюсь, у вас есть вопрос? Потому что у нас просто нет
мысли. Я просто хочу сказать, чтобы, да, дай Боже, чтобы
спасибо.
Мы в детстве оценили наших родителей.
Спасибо.
Спасибо, извините,
спасибо.
Это эмоции.
Спасибо большое. Я думаю, что если нет больше вопросов, то мы можем заканчивать. Единственная вещь, я тоже позволю себе сказать, что мы как-то обсуждали одну сцену с нашими, ну, с кругом мам. И там была речь о том, что ребенок угнал машину. Ну, с бабушки, не чужую. И каждая из нас стала говорить о том, как бы она поступила. И мамы, у которых таки, да, есть проблемы с детьми, они все сказали, что ни в коем случае они не вызвали бы полицию. То есть полиция это была бы последняя вещь, которую бы они сделали. Но мамы, у которых все в порядке в семье, они все в один голос сказали, что они бы вызвали полицию. И я тогда для себя усвоила, что вот это знание ребенком, что ты да, вызовешь полицию, его и ограждает.
Очень не могу спорить. Теперь здесь, Ирина, я полностью согласна с тем, что вы сказали, Галит. По поводу того, что сказала Ирина, большое спасибо за комплименты. Но если мы не говорим с детьми о Боге, то мы потом с Богом говорим о детях. Давайте будем говорить с Богом о детях по-хорошему, а не по-плохому. Давайте молиться за наших детей всегда, постоянно, как бы они себя ни вели. И когда нам нужно принять какое-то решение, давайте помолимся, что Бог послал нам самое умное. В конце концов, это единственная вещь, в которой мы компаньоны с ним, так мы имеем полное право просить его участия в этом процессе.